Пожалуйста. Как бы ближе перестаньте.
Всем привет, ребята, привет, семья. Меня зовут Саша, я алкоголик. Очень рад быть с вами. И надо представиться, да? Я алкоголик, выздоровевший алкоголик по большой книге анонимных алкоголиков. Дата трезвости 18 февраля 1994 года. У меня есть домашняя группа под названием Thank You God. На Гавайях я живу, на которой у меня есть служение. Я это казначей в своей группе. И у меня есть наставник, и у меня есть подопечные, с которыми я также работаю. Почему я говорю, я выздоровел? Потому что наша книга, большая книга, или как наверное, называется у вас, это синяя книга, она дает четкую инструкцию, как выздороветь. Если следовать этой инструкции, то тогда реально можно выздороветь. Вот я поделюсь своим опытом, как это произошло со мной. А вообще у нас в пятой главе дается четкая инструкция, как мы делимся. Я последую этой инструкции. То есть там говорится рассказать в общих чертах, какими мы были, то есть каким образом именно в общих чертах я докатился до дна, упал на колени, просил о помощи. Что со мной произошло, как я выздоровел через 12 шагов анонимных алкоголиков. И как я сегодня живу, то есть как я сегодня работаю с другими алкоголиками. Вот, в принципе, весь рецепт. Кстати, это и есть волшебная палочка для тех, кто срывается и хочет остаться, и хочет прийти, зацепиться и перестать пить, и также быть счастливым. Так что в общих чертах родился я в Москве, в Советском Союзе, и все детство свое чувствовал себя абсолютно неприкаянным, с какой-то дырой где-то вот в этом месте. И постоянно был мандраж, в семье было не все в порядке. И, ну, вообще с детьми так не ведут себя, как потом выяснилось, как со мной обращались. У меня 8 лет уже привели к психиатру, потому что у меня постоянные были кошмары ночные, и спать не мог, а когда спал, то были кошмары. Вот, поэтому неудивительно, когда я в 13 лет попробовал алкоголь, я до сих пор помню, как он на меня подействовал. Я нашел решение для всех своих проблем. То есть вот эти вот постоянные жизни ребенка, когда поджилки трясутся, когда все время мандраж, все время хочется тишины, а ее нет, потому что папа пьет, мама бьет, они ругаются, кричат, и подушек недостаточно, чтобы закрыть голову. Поэтому, конечно же, алкоголь моментально принес вот это состояние облегчения, состояние спокойствия, просто тишины, то, чего я хотел всю свою жизнь. Я даже не знал, что такое быть радостным, счастливым, довольным. Просто нужна была тишина, чтобы перестали поджилки трястись. И алкоголь действовал более-менее как вот 23 последующие годы. Я в 36 лет пришел в программу. Не буду рассказывать о всех своих похождениях, кроме того, что просто упомяну, что это прогрессирующая болезнь. И действует она также таким образом, что она постоянно мне говорит о том, что ее нет. Вот я сейчас сижу на берегу Тихого океана, смотрю на восходящее солнце на Гавайях и представляю себе, да, как, не знаю, как я здесь оказался, каким образом я попал сюда. Ну так вот, вот эта болезнь, да, пример, у меня самая лучшая метафора, пример нашей болезни, которая вообще самый главный духовный недуг. Она как раз вот и аналогия с тем осьминогом, который живет под водой. И когда, как дайвер, ты к нему приближаешься к этому осьминогу, он выпускает чернила, и ты оказываешься в полном мутнике. Непонятно, что и как. Вот эта болезнь, она так вот и действовала. Она мне 23 года говорила о том, что она не существует. Она мне говорила, что проблема не во мне, проблема в вас, проблема в том, что семья такая была, Советский Союз такой был, первая жена такая была, преподаватели в школе такие и так далее, и тому подобное. Вот. И прогрессирующая болезнь выражалась в том, что, конечно же, в школе до окончания школы я пил каждый раз, когда была возможность. Ну, возможности было, не было. Особых денег не было. Я боялся, что родители унюхают. Поэтому, когда я закончил школу и поступил в университет, там-то как раз все и началось. И вот с самого начала я не знал, что наша болезнь на самом деле состоит из трех частей. Первое, это когда алкоголь попадает в мое тело, происходит какая-то магическая реакция. В отличие от других людей, скажем, 9 из 10 людей на этой планете, особенно для новичка я хочу это подчеркнуть, не так реагируют на алкоголь, как другие. Да? То есть, например, есть такая параллель с лактозой. Некоторые люди, у меня тоже есть лактозная нетолерантность, то есть неусваиваемость молока. Поэтому, когда я пью молоко, у меня происходит такая реакция, что я бегу в туалет сразу же. Ну, что же я делаю-то? Я просто не пью молоко, и все. И все нормально. Вот у меня с алкоголем совсем другие отношения были. Когда я пил алкоголь, то у меня возникала внутри такая реакция, которая называлась тяга. Об этом я узнал только в программе анонимных алкоголиков. Я абсолютно не знал об этом ничего. Вот эта тяга выражается в том, что вот эта одна рюмка тянет за собой вторую, две, еще четыре, еще четыре. И так под конец моего питья, когда я уже доходил уже полностью до дна, до своего, я никогда не засыпал, я просто выпадал в коматозном состоянии, вырубался. Многие алкоголики знакомы с этим состоянием. Ну ладно бы, это было бы полбеды, да, если бы я узнал бы об этой тяге и просто бы прекратил пить. Как мой отец, например, он пил 50 лет и пил сильно. И я думал, что он был алкоголиком. Но когда врач ему сказал о том, что у него сердце не выдержит, то он просто прекратил. И когда я приезжаю навещать своих родителей в Москву, я вижу тот шкалик, который он поставил четвертиночку на полку. А он так и стоит. Как это такое может быть? И отец меня спрашивает: сын, зачем ты ходишь в анонимные алкоголики, это уже 27 лет? Ведь это же так просто. Заткни пробку в бутылку и больше не притрагивайся. Да, это было бы просто, если это было просто для него, потому что он не алкоголик. А у меня есть такая черта, которая называется одержимость ума. Это вторая часть анонимных, вторая часть моей болезни, которая, когда я не пью, те считанные моменты, когда я не пью, у меня появляется вот такая идея. У нас в книге написано, у нас не было защиты от первой рюмки. Появляется идея, в которой, которая говорит: ну да, ты нажрался, там, ты там и с работой у тебя были проблемы, и с женой, и с ребенком, и с родителями. Но в этот раз только пивка, в этот раз только немножко. И этот порочный круг начинается, да, этот порочный замкнутый круг, он идет по новой. Вот это делает нас алкоголиками. Но самое интересное, что у нас есть еще третья составная часть нашей болезни, о которой как раз в основном и говорится. В основном и говорится в большой книге анонимных алкоголиков. Это так называемый духовный недуг. Так вот, что такое духовный недуг? Духовный недуг для меня – это вот это, когда я сопротивляюсь жизни. Да? Вот это вот то состояние, когда я, вот глядя на этот тихий океан, хочу его победить. Геологи давно уже узнали, что этот океан существует 4 миллиарда лет. И как вот я такой, Саша, могу победить этот океан. Или, в принципе, просто идти против течения, против жизни. Постоянно споря с кем-то, постоянно ругаясь, постоянно доказывая свою правоту, становясь все больше и больше возбужденным, раздраженным, непонятым. Я, в конце концов, даже при всем своем усилии, силой воли, сдержаться от первой рюмки, у меня появляется вот эта идея: да, пошли они все. Я хватаю эту рюмку, выпиваю, и замкнутый круг продолжается. 23 года. За 23 года употребления были и попытки самоубийства, и брошенная семья, и ребенок, и жена, и падение с моста на грузовике, когда люди погибли, и я выжил. ожидание 5 лет срока за то, что подчиненный погиб, ну, не прямо по моей вине, но потому что был я начальником. Географические перемещения, выезд из Москвы, лишение прописки, в смысле отказ от прописки в Москве и переезд в Среднюю Азию, все, что только я не делал. И вот в 90-м году я попадаю в Канаду. Второй брак, женился на канадке, она меня увозит. И вот тогда мой алкоголизм, ну да, и попытки самоубийства, и заключение в психосоматические отделения, ну, в общем, весь букет, который мы часто слышим. И вот это был 90-й год, когда я переехал с плохим знанием английского, и просто моя жизнь разваливалась. Вот эти зыбучие пески, которые упоминаются в большой книге, они становились все глубже и глубже, засасывая меня все. И больше алкоголь. Если раньше вот эта дыра, о которой я говорил, каким-то образом сокращалась, когда я заливал туда алкоголь, то сейчас она уже практически не закрывалась. Мне нужно было больше и больше и больше. Я уже часто плакал, часто просил. Я был неверующим атеистом из Советского Союза. Я просил кого угодно, лишь бы только прекратить эту жизнь. Жить уже больше не хотелось. И что-то было совсем по-другому в последний запой. То есть я был ежедневным выпивохой, но при этом я еще и запивал. Где-то за полгода, наверное, или за год до того, как я пришел в анонимный алкоголик. Опять я хочу напомнить, что это болезнь, единственная болезнь на земном шаре, которая говорит мне о том, что ее нет. Вот это парадоксальное явление, да. Если мне сейчас сказали, что у меня рак или у меня там какая-то другая серьезная болезнь неизлечимая, я бы не сидел напротив вас, я бы сейчас бегал по врачам, делал бы анализы, ходил бы туда-сюда, но ни в коем случае не игнорировал. Моя болезнь устроена так, что она говорит, что ее нет. И природа этой болезни так настолько серьезна, что многие выбирают смерть. Сам, я готов был к смерти, я готов. Я просил и говорил, забери, я больше так жить не могу. Боль психическая, боль физическая. У меня было предсеррозное состояние, у меня было кровотечение язвенное. Она просто меня оставила постоянно все ниже, ниже, ниже. Дно постоянно углублялось и углублялось. Пока вот в феврале 94 года я не упал на колени в мой последний запой. Да, за год до этого моя вторая жена перестала рыдать. Она пришла в Аланоне. В Аланоне ей объяснили природу этой болезни. Объяснили также три составные части людей, которые... Три основные вещи, которые человек, который живет с алкоголиком, должен помнить. Это первое, то, что она не вызвала эту болезнь. Второе, то, что она не может ее контролировать. Третье, то, что она не может ее вылечить. И она перестала плакать, потому что в этот момент как раз она поняла, что это болезнь. Я еще этого не знал. Я пытался контролировать жену, пытался контролировать всех вокруг. Жизнь разваливалась. Духовный недуг рос. И при этом я не понимал, что происходит. Я все время говорил, вот только если бы она перестала меня контролировать, вот только если бы вот только они перестали это делать, я бы себя чувствовал лучше. Но я умирал. Я истекал кровью, я умирал в предсеррозном состоянии, и все равно я пил и не мог остановиться. И вот в тот момент, когда я себе пообещал, что я смогу пить всю свою жизнь, там, по литру в день, но при этом я останавливаюсь запоями, в этот момент я понял, в этот момент мои запои удвоились. И вот в этот момент я оказался на коленях, последний свой запой, когда просто стоя на коленях, рыдая, я попросил о помощи. И для тех, кто новенький здесь или возвращается назад, сегодня, 27 лет спустя, я знаю, что это одна из самых сильных молитв. О помощи, молитва «Помоги», она как раз именно для атеиста, для агностика, для кого угодно, она работает. Вроде бы ничего не изменилось, я также стоял на коленях между этими катающимися бутылками, в запертом изнутри доме. Вроде бы у меня одна-то такого не было. Я знаю, люди приходят в программу с отрезанными ногами, когда их под поезд бросают. Я знаю, люди попадают в программу полностью из полного бомжатника и все равно выздоравливают. У меня все было. Я жил в Канаде. У меня был банковский счет. Я брал оттуда сколько угодно. У меня было... аспирантура, у меня была работа, я учил английский язык, у меня была жена, у меня был свой дом. Что же, от чего же я умирал? Как потом выяснилось, я умирал от этого духовного недуга, основной нашей болезни. И вот интересно, что один из наших основоположников Билл в переписке с доктором Карлом Юнгом, они как раз переписывались и разговаривали о том, что в латинском значении слова «спирит» и «спирит» это одно и то же, что алкогольный спирит, дух, что дух Божий, да. И самое интересное, что Карл Юнг, будучи великим психоаналитиком, он тогда допер до того, что, в принципе, для алкоголика, у алкоголика нету выбора, у него нету спасения. Это безнадежная, смертельная болезнь, которая убивает. Но он сказал о том, что вот если один дух можно заполнить, эту дыру можно заполнить вот этим другим духом, не алкогольным, а духом Божьим, то может случиться чудо, и алкоголик сможет остановиться. Я, конечно, этого ничего не знал, но я знал, что я стоял на коленях, и в этот момент мое эго сдулось настолько, что я был готов принять любую помощь. То есть, а в дверь постучались, я открыл дверь, там стоял на пороге сосед. Этот сосед оказался в анонимных алкоголиках. Я ни с того ни с сего сквозь слезы сказал ему это запой, признавшись, что у меня проблемы. И в то же время не надо быть особо умным ученым, чтобы сообразить, и что вот только что я попросил о помощи, и помощь пришла. То есть то, что мы читаем в 5 главе АБВ, у меня принеслись первые два шага, практически были сделаны в миллисекунду. Я был алкоголиком, я вдруг осознал. Я не мог больше управлять своей жизнью и вообще никем. И в тот момент, когда я попросил о помощи, помощь пришла в виде моего соседа, который, оказывается, был в программе несколько лет. Интересно. Первый раз я, вот именно как 85 лет назад, когда два алкоголика поговорили, он зашел ко мне, и когда я, зарыдав, сказал, что же делать, он сказал, я был там, где ты сейчас находишься, я могу тебе помочь. Интересно, что у меня впервые, я никогда в жизни ни с кем не открывался, ни с женами, ни с родителями, ни с друзьями даже. А тут впервые я почувствовал что-то. Вот так работают, кстати, анонимные алкоголики и наше сообщество, и в частности вот то, что вы сидите в группе, так начинается наше выздоровление. Он просто сказал, что он был там. Он выслушал меня и рассказал свою историю, сказал, что есть спасение, есть решение, что не надо для этого умирать. И отвез меня в детокс. Когда мы вернулись, то он повел меня на первую группу. И вот в Оттаве, в Канаде, я пришел на первую группу, плохо говоря по-английски. Но я почувствовал что-то на этой группе. Я почувствовал что-то такое, что я никогда в жизни не чувствовал. Вот эта дыра немножко сократилась. Просто потому, что там были люди, которые улыбались, которые предлагали и наливали мне полстаканчика кофе, потому что у меня руки тряслись. Я был в тумане, но мне все равно казалось, что я нахожусь в правильном месте. Неудивительно, что после собрания, оно было такое же, как это спикерское, я пришел к столу, где сидел председатель и секретарь, и сказал, что я хочу записаться в эту группу. И так началось мое выздоровление. С ничего. Не удивляйтесь, да, что если вы не знаете, что вы алкоголик. Надо сначала определить это. Но вот мне помогло вот это вот падение на колени и вот эта вот простая молитва «Помоги». Атеист из Советского Союза стоял на коленях и говорил «Помоги», и помощь пришла. Как можно такое понять? Головой понять это невозможно. Значит, мое выздоровление началось на собраниях. Я ходил на собрания не так часто, Эта группа стала моей домашней группой, я стал там пепельницы мыть, я стал стулья расставлять. Очень интересно, когда половина группы, половина зала разрешается курить, а половина не разрешается. Дым-то везде проходит. Но все равно было что-то хорошее в этом. И пончики были, и кофе было, и было вот это тепло. Но самое интересное для тех из вас, кто знает, о чем я говорю, по мере того, как я только ходил на собрания, а у нас есть такая традиция в Америке тоже, на 90 собраний, 90 дней, ходи на собрания, что бы тебе это ни стоило, не пей одним днем. Мне становилось хуже и хуже, ребята. Мне становилось хуже и хуже. И я не знал, почему. Оказывается, для неалкоголика или сильного выпивохи ходить на собрания достаточно. Мой любимый фильм «Бойцовый клуб» там прекрасно описывает, как люди просто ходят по собраниям и кайфуют от этого. Да? Мне же этого не хватало. Вот эта вот третья часть моей болезни под названием «Духовный недуг», он только, она, эта составная часть, только усиливалась. Мое нежелание соглашаться с людьми. Дома уже отношения превратились в ад. И почему? Потому что алкоголь был решением. Как, хоть каким-никаким, но он был решением. Он таким-то образом меня анестезировал, и я не так часто срывался и ругался с женой там, по всем причинам. Почему ты это сделал, почему ты это не сделал и так далее. И тому. Мы все знакомы с этой штукой. Так вот, я прихожу домой, и мне плохо. Я разговариваю с наставником, он говорит, ну ничего, одним днем, а мне еще хуже. Я хожу на группы, я уже не идентифицируюсь с людьми, я просто смотрю и выискиваю, а, вон тот старик сидит, у него красный нос весь в этих прожилках, он точно алкоголик. Болезнь меня уже в сухом состоянии уговаривала, что у меня ее нету. Просто вот если бы они только, гады, изменились. У меня жуткая злость, эти всплески ненависти. Все это, все. А потом я узнал, когда я сделал шаги, я узнал, что на самом деле моя проблема была на самом деле духовного характера. Моя проблема была в отрицании жизни, как она таковой есть. Моя проблема была именно тогда, когда я был трезвый. Так вот, настоящий алкоголик или алкоголик моего типа, ему становится хуже, когда он не делает, когда он трезвый. И вот тогда люди срываются. Неудивительно, почему люди срываются. Они срываются, потому что боль сегодняшнего сухого состояния превышает воспоминания боли употребления. И человек говорит, да пошли вы все. И вот так начинается срыв. Бог меня миловал. Это только милостью Божьей. И сегодня я глубоко верующий человек, хотя я в церковь не хожу, я православный христианин, но у меня есть что-то внутри такое за эти 27 лет, что выросло и полностью изменило мою жизнь. Но для этого необходимы были шаги. И вот 7 месяцев я проходил сухое на собрание. Все, мне становилось все хуже и хуже и хуже, пока я не нашел программу. Или, точнее, Бог дал мне еще одну очередную такую милость, которая позволила мне открыть глаза и сердце для этой программы. И вот тогда эти первые два шага вроде бы сделаны были, но я держался на зубах, да. Оказывается, на первых двух или трех шагах далеко не уедешь. Я помню, я ходил в Оттаве на группы, мы называли это вальс. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Первый, второй, третий шаг. Первый, второй, третий шаг. Раз, народ срывается. Почему? Оказывается, программа действия, она на самом деле заключается в действии. Она не заключается в анализе проблемы, первый шаг. Анализе решения этой проблемы, второй шаг. И молитвы третьего шага. Да? На самом деле это программа действия. И я вот в заключении поделюсь своими 5 пунктами, которые я для себя и для своих подопечных сделал для того, чтобы не срываться, для того, чтобы жить счастливой жизнью. И на самом деле я раньше смеялся и говорил с моим спонсором. Кстати, этого спонсора звали Билл, и он был моим спонсором 21 год. И я был свидетелем его последнего вздоха и выдоха в больнице. Его жена вышла из палаты. Я вот, это была благодарность и Божье чудо, то, что как бы он хотел, чтобы я с ним человек, который спас мою жизнь, я оставался с ним один на один в тот момент, когда он уходил из этого мира. Так вот, мои шаги начались в реп-центре. Опять-таки, это моя история. Совершенно анонимные алкоголики не требуют поездки в реп-центр. Но вот там как так сложилось, что именно там я начал делать шаги. Это была осень. То есть вот уже прошло время с февраля до ноября, и я находился в реп-центре, где я снова встал на колени. Снова встал на колени неверующий атеист, советский мальчик 36-летний, просто говорил: «Господи, помоги, я не могу жить, я не могу без тебя». Если вы помните, в истории Билла именно так Билл и говорил. Он говорил: «Я и погибну, я без тебя и погибну». Это была его версия молитвы третьего шага. И когда я сделал эту молитву, опять-таки, вы знаете, в реп-центрах там дают кучу литературы и о проблеме, и о химической зависимости, и там миннесотские модели психологического характера. Это все было замечательно. Моя голова и так была переполнена. Я и так имел 2 университетских образования. Но почему же мне не становилось лучше? Вот в чем вопрос. Так вот, когда я докопался, как раз когда была прочитана книга и было выяснено, что на самом деле я на своих силах воли не смогу вылечиться, что программа исключительно духовного характера, да, и что на самом деле тогда я понял, что алкоголь был только симптомом, алкоголь был на самом деле решением моих проблем. Что же было моей проблемой? Так вот, у нас в книге на 60-й странице написано: эгоизм, эгоцентризм, в этом мы полагаем корень всех наших проблем. Ведомые разными формами страха, самообмана, своей корысти, жалости к себе, мы расталкиваем локтями окружающих, и они платят нам той же монетой. Иногда они причиняют нам боль, как нам кажется. Точно вся моя жизнь, весь мой духовный недуг, это было, как она могла, вот бывшая жена, как она так могла себя так со мной вести, как там Советский Союз позволял со мной, и пошло, да. Иногда они причиняют нам боль, как нам кажется, без всякого повода. Но мы неизменно обнаруживаем, что когда-то давно мы сделали выбор, думая лишь о себе. Потому-то нам и досталось впоследствии. И следующая буквально фраза там: алкоголик представляет собой законченный пример бунта своеволия. Сам он, конечно, так не считает. Вот это все описание того духовного недуга. Вот моей оторванности от высшей силы, моей оторванности от этой жизни, мое сопротивление этому океану безумно красивому. Почему-то мне сегодня вот не нравятся эти волны. Пойду-ка я сейчас их подправлю. Как тебе, Саша, это удастся? Скорее всего, нет. Вот. И написано также в том же параграфе: часто нельзя избавиться от эгоцентризма без его помощи, без помощи высшей силы. Поэтому для меня и, конечно же, обещание великой большой книги на 62-й странице сказано, что, конечно, вот этот резентмент, да, враг номер один, вот эта злоба там написана в таком переводе, она разрушает алкоголиков. То есть алкоголик разрушает не алкоголь, но я не говорю там цирроз печени, но алкоголиков разрушает злоба больше, чем что-либо другое. Резентмент, она является причиной всех видов духовного недуга, ибо мы были больны не только психически и физически, но и духовно. И вот обещание, изумительное обещание: когда мы преодолеваем заболевание духа, мы излечиваемся также физически, психически и физически. И вот это понять головой невозможно, да? Как в грузинском анекдоте: дети сол, мол и фасол пишется с мягким знаком. Понять невозможно, только заучите наизусть. Так же и здесь. И понять головой это не было возможности никакой. Мое эго, моя голова пыталась все время что-то объяснять, все время что-то анализировать. А тут от меня требовалось простое желание снова встать на колени и попросить о помощи. И вот когда я начал писать 4-й шаг, вот тогда началось действие. И меня спрашивают, когда делать 4-й шаг. И моего наставника спрашивают: сейчас. Ответ: сейчас. Если человек спрашивает, когда делал 4-й шаг, то сейчас. И сейчас это было после молитвы 3-го шага. Когда я произнес эту молитву, между этой молитвой и моей программой действия больше не оставалось никакого зазора. И я поехал дальше. Интересно, что у нас есть американская группа здесь, в которой мы изучаем большую книгу. У нас каждую среду есть спикер по большой книге на 30-40 минут. Он или она читает кусочек, ну, прямо по порядку, да, от первых страниц римских до последних. У нас в английском варианте 164 страницы основного текста. И вот вчера женщина читала из Майами, она читала буквально 3 параграфа. Она читала о 5-м шаге, да, вот последний перед 6-м шагом. И так она об этом говорила, что просто сердце разрывалось от вот этого неимоверного обещания 5-го шага, который мы получаем. Я именно это испытал. Я тот атеист из Советского Союза, который упал на колени, попросил о помощи, и одержимость к употреблению была убрана, а, естественно, и физическая тяга тоже. Я, когда я сделал 4-й шаг и рассказал 5-й шаг другому человеку, у меня появились совершенно новые отношения с высшей силой. А в обещаниях 5-го шага об этом и говорится, что у вас появятся новые отношения. И интересно, что проблема начинает уходить сама, так говорится. То есть на самом деле проблема, мы излечиваемся, мы выздоравливаем от этой неизлечимой болезни в процессе выполнения шагов. Сегодня я это как никогда вижу. Но мне понадобилось за 27 лет трезвости делать шаги 4 раза. И для этого была причина. Первый заход. Я после этого стал активно работать на всех уровнях. Там я от пепельниц после стал казначеем. Потом я был представителем интергруппы. Потом я ходил в тюрьмы. И все шло замечательно. Пока не вернулся вот это вот, не вернулся духовный недуг, о котором мы говорим постоянно. Интересно, что даже в американских группах не постоянно об этом говорят. Что на самом деле, как я говорил, у нас бытует мнение, что все, что надо делать для алкоголика, это ходить на собрание. Я вам скажу, если я могу не пить одним и не пить одним днем, я вам скажу так, что если я могу не пить одним днем, мне и собрания не нужны. Вы знаете, я могу и дома сидеть и не пить одним днем, или вон в океане купаться. Проблема заключается абсолютно не в том. Проблема не в том, как не пить одним днем. Это проблема о том, как ушла вот эта духовная... Что мы делаем с духовным недугом, который вызывает одержимость ума к первой рюмке и абсолютную беззащитность от первой рюмки. Как это? И вот, подходя уже, сделав 5-й шаг и рассмотрев через час свои дефекты характера в 6-м и помолившись молитвой 7-го шага, я написал список всех, кому я нанес ущерб. Я практически перенес многих людей и добавил еще из тех, из своей четверки. Я помню, как я приехал первый раз в Россию уже, это было 90-е годы. В 95-м я первый раз приехал в Россию, и мне ужасно страшно было, потому что мои все друзья все пили, и я с ними пил. И интересно, что тоже так работают наши программы. Я где-то через кого-то узнал электронную почту, а потом телефон американца, который выздоровел в России, по-моему, в Питере, и, по-моему, звали его Майкл, если я не ошибаюсь. 90-е годы, да, в России только и в Украине только программа начинается где-то с конца 80-х, с 87-го. И вот я, который выздоровел по-английски в Канаде, приезжаю в Москву и звоню, мы с ним встречаемся, и он говорит: «Добро пожаловать», и он ведет меня на первое русскоговорящее собрание. Парадокс, как работает, да, наше сообщество. Он американец, который выздоровел на русских группах по русским переводам, вел меня на русское собрание, русскоязычное собрание, в котором висели те же шаги, те же традиции на стене, только написанные по-русски. Вот, я сделал 9-ку. И, то есть я сделал со своей первой бывшей женой, еще с другими людьми, с родителями я делал позже. Вот, и жизнь полностью изменилась. И вот тогда, делая и доделывая 9-й шаг, мы приходим вот к этим обещаниям, которые не обещания, которые обычно зачитываются на группах, а обещания, которые приводится в десятом шаге. То есть, когда мы продолжаем еще делать девятый шаг и заканчивая девятый шаг, мы уже работаем над десятым, одиннадцатым и желательно двенадцатым шагом. То есть мы уже протягиваем руку другим алкоголикам. И вот эти обещания я хотел вам прочитать, они абсолютно уникальны. Да? То есть когда с пеной у рта на собраниях, что американских, что русскоязычных, люди говорят, что мы не излечиваем, мы не выздоравливаем, то вот эти обещания говорят об обратном, да. Еще мы перестали бороться с чем-либо или с кем-либо, даже с алкоголем. Ибо к этому времени к нам вернулось здравомыслие. Значит, до этого мы были просто сумасшедшие. Я точно. Алкоголь редко будет интересовать нас. Если возникнет искушение, мы отшатнемся от него, как от огня. Мы будем подходить к жизни с разумных и реалистических позиций. У нас само собой появится новое отношение к алкоголю, которое не потребует от нас специальных усилий. Оно просто придет. В этом заключено чудо. Мы больше не боремся и не избегаем соблазна. Мы ощущаем себя как бы вне сферы действия этих проблем и чувствуем безопасность и защиту. Мы больше не даем зароки. И вот, пожалуйста, обещание. Проблема ушла сама. Как? Я уже больше не волновался. То есть у меня одержимость была убрана. Она больше не существует для нас. У нас нет самоуверенности, но нет и страха. Таков наш опыт, таково наше состояние до тех пор, пока мы поддерживаем духовность. И вот тут одни из самых сильных предупреждений нашей литературы, нашей большой книги. То, чего я не услышал. Или точнее, как я рассказывал про этого осьминога, он выпустил эти чернила, и я просто забыл о том, что на самом деле существует опасность, что забросив всю духовную программу, мы, так сказать, почиём на лаврах. Тогда нас подстерегает опасность, потому что алкоголь – коварный враг. Мы не излечились от алкоголизма, просто каждый день нам дается отсрочка приговора при условии нашего духовного роста. И тут же возникает молитва. Каждый день мы должны вносить наши действия и идеи Божьей воли. Как мне служить тебе? Да исполнится воля твоя. И вот приблизительно так, поэтому, потому что я почил на лаврах, потому что я заинтересовался собственной жизнью больше, чем программой и выздоровлением. И в 11 лет трезвости я чуть не сорвался. Чуть не считается, но эмоционально я был еще на более глубоком дне, чем когда я пришел в программу, будучи еще пьющим. И вот тут, слава Богу, что милость Божия позволила мне приползти обратно на коленях в программу и сделать заново шаги, потому что дыра открыта, все разрывается. Мы понимаем, почему алкоголик пьет, потому что он не хочет испытывать эту боль. Эта боль вернется, потому что что-то происходит. Кто-то рождается, кто-то умирает, кто-то бросает кого-то, кто-то разводится, кто-то женится. Жизнь будет этот Тихий океан, как Тихий океан, он будет продолжаться. Как жить в такой среде? Как? Идти и бороться? Идти и биться? И вот тут изумительная вот эта молитва. Как мне служить тебе? Да исполнится воля твоя и не моя. Вот. Поэтому жизнь, она продолжается. Я не знаю, сколько у меня времени осталось. Я хотел бы озвучить еще вот свои 5 пунктов, которые помогают мне жить каждый день. И на самом деле я не критикую тех, которые говорят, не пей день за днем. Там, некоторым удается. И я не буду их инвентаризацию делать. Я не буду говорить, что, может быть, они не алкоголики, может, они просто пришли здесь с ушки баранки пряники поесть, попить. Но я вам скажу, что я тот алкоголик. Если я отвлекусь от этой программы, я, скорее всего, сюда больше не вернусь. Потому что моя болезнь, она хочет моей смерти. Так вот, хочу закончить с вот этими простыми 5 пунктами, которые очень важны. Я делюсь со всеми своими подопечными этими пунктами и надеюсь, что, может быть, они и вам помогут, как они помогают мне. Первый вопрос я себе задаю, когда я просыпаюсь. Ну, я просыпаюсь с молитвой, с той молитвой, которая работает, как часы. Я говорю, Господи, помоги. Помоги, дай мне силы, я не могу без тебя. Как мне нести твою волю, а не свою? Да будет воля твоя. После этого у меня есть группа ребят, здесь американцев. Я встаю в 5:30 утра, задолго до рассвета. мы делаем 20-минутную медитацию. Я молюсь, и у меня каждое утро своя группа начинается. Интересное название, да? Thank you, God. Спасибо тебе, Господи, называется моя группа, которая до пандемии собиралась прямо на берегу океана с пляжными стульчиками, садились в круг, иногда до 100 человек доходило. Вот. И я хожу на свою группу каждый день. Это не обязательное требование нашей программы. И, честно говоря, мне в 27 лет трезвости не надо ходить на 7 или 10 групп в неделю. Мне хочется. Так вот, первый вопрос я себе задаю. Есть ли у меня домашняя группа, в которой у меня есть служение, где я участвую в рабочке и где я присутствую постоянно? То есть не просто так, когда мне идея пришла побыть или сказать, а, сегодня я устал, сегодня я не пойду. Это первый вопрос я себе задаю. Второй вопрос я себе задаю. Есть ли у меня, и также своим подопечным, есть ли у меня наставник, который прочитал мне большую книгу, с кем я прошел по всем шагам, как они описаны в инструкции в большой книге, и выздоровел от неизлечимой болезни, и получив духовное пробуждение. Есть, первые две галочки стоят. Третий вопрос я себе задаю, как у меня девятый шаг, закончил или заканчиваю ли я его, возмещать ущербы? На сегодняшний день я закончил и продолжаю. У меня есть один финансовый, который я буду делать весь, всю свою жизнь. И есть один человек, который сказал мне от винта, что ну, я молюсь о возможности сделать вживую, а так, может быть, оставляю в руках Бога. Это третий вопрос. Четвертый вопрос. Как у меня с молитвой и медитацией? Достаточно я отвожу времени? Молюсь я все время? И молюсь я своими молитвами. Я многие молитвы, не знаю, не могу запомнить наизусть, поэтому я и своим подопечным и предлагаю написать свои молитвы. Их замечательные молитвы в большой книге, их можно перефразировать. У меня ребята пишут свои молитвы третьего шага. Если хотите, пишите молитвы седьмого, любые. Но самые лучшие молитвы, с которыми я иду по дню, это «Помоги» и «Спасибо». Если хотите быть лаконичными, то это так действует. И с медитацией у меня отношения меняются. Я 20 лет особо не занимался этим. Последние годы для меня это очень важно. Я был на 10-дневной молчаливой медитации здесь, на Гавайях, и многое для меня открылось. Я не собираюсь уходить из медитации. Вопрос четвертый, да? Галочка стоит. Но самый главный вопрос для меня номер пятый. Номер пять. Работаю ли я неустанно с другими? Протягиваю ли я руку каждому новичку и говорю, если хочешь, давай я помогу тебе пройти шаги. Не просто сидеть 27 лет и ожидать, когда тебя кто-то попросит, а ты сидишь там на пьедестале с ореолом вокруг головы, а просто сказать, я знаю, где ты был, как мне покойный спонсор говорил. Я знаю, где ты был, где ты сейчас, и я могу тебе помочь. И вот это открывает сердца, это смягчает сердца, смягчает душу и делает мою жизнь нужной. И таким образом, если те пять пунктов выполняются, шансов у меня сорваться практически нет. Шансов у меня очень много быть счастливым сегодня. Про завтра я не знаю, может быть, я не проснусь завтра. Но самое интересное, что вспоминаются слова доктора Боба, который говорил, что если мы пропустим через воронку, через фильтр все 12 шагов, то они практически будут высказаны в двух словах – любовь и служение. И вот сегодня я думаю, что если бы мы могли на самом деле все, да, сделав шаги, помогая другим людям, заниматься вот именно сфокусировавшись на любви и служении, помощи другим, безответно, бескорыстно, просто отдавая всего себя, какими мы были бы богатыми и счастливыми людьми на этой планете. Вот. И на этом я хочу просто пожелать всем, и особенно новичку, новичкам, оставаться с нами. Я оставлю свои координаты здесь, если хотите, свяжитесь со мной. Я думаю, что это путь всей моей жизни. Сегодня у меня нет сомнений на самом деле, какая цель моей жизни. Моя цель была... Смысл моей жизни был стать алкоголиком и как птица Феникс возродиться из пепла и стать другим человеком. из эгоиста, эгоцентриста, человек, который все под себя, все для себя, чтобы вставать в 5 утра и делиться с вами на рассвете своим опытом, силой и надеждой. Это великий дар. Спасибо вам большое за то, что вы меня позвали. Я вам очень благодарен. Спасибо.
Спасибо, Саша. У вас там на Гавайях птицы поют?
Угу. Они нас будут.
10 минут осталось. Вопросы, может, у кого-нибудь есть?
С удовольствием, да, отвечу.
Меня зовут Юра, я алкоголик.
Привет, Юра.
По поводу девятки. Вот как, были ли у вас такие вот случаи, когда, ну, вот просто даже самому себе не хочется признавать, что ты в этом случае виноват, да? Ну, вот просто выгораживаешь себя по максимуму, там. И есть такой даже соблазн сказать в лучших каких-то там выделяющих фразах о себе в спонсору, да? Ну, он же ж не детектив, он же не будет расследовать о себе там ничего. Чтобы он сказал... Да ладно, не делай этого, там, живи с этим как-то там, вот, и все нормально. Да, давай лучше там бабушке дадим 3 рубля, чем вот это вот, что ты там натворил, и это как-то останется уже между тобой и Богом. У вас были такие случаи?
Дело в том, что соблазны всегда были, если не у меня, то у моих подопечных, особенно денежные девятки, да, они такие, как... Покойный Жванецкий говорил, берешь чужие деньги на время, отдаешь свои навсегда. Какая несправедливость, правда? Так же и здесь. То есть особенно финансовые девятки не хочется делать. Или, например, такие, от которых тебя могут уволить там, или еще что-то. Но на самом деле я верю, что вот процесс... Так как были написаны шаги от 1 до 9, 9 шаг не делается после 1. И есть причины, почему. Она делается и не после 4 и 5, а делается после 6, потом 7, великой молитвы 7 шага и 8. То есть с каждым шагом мы становимся все честнее. То есть у нас и сердце смягчается, и мы становимся, да, наверное, честнее. Эта честность не приходит. Я вам приведу пример. 5 лет в программе. Пока я не рассказал своему спонсору, ну, он такой очень наивный, детский пример, да, я работаю ученым в министерстве большом, там, ведущий научный сотрудник, вот, каждый божий день, если, ну, не каждый божий день, может быть, раз в неделю я иду в подсобку, беру коробочку таких красивых карандашиков, желтеньких, с резинками, с ластиками, оттачиваю на электрической, их 12 штук, у них там это имперская система, не 10, 12. Оттачиваю их на электрической точилке, складываю обратно в коробочку, кладу в карман и уношу домой. Пока я не рассказал своему спонсору, вот я вижу, люди улыбаются. Я абсолютно не думал, что это нечестно. Я думал, что это нормальное состояние, что я же ученый, я же работаю и в офисе, сижу в кабинете, я же и дома должен тоже работать, там карты рисовать и все. И самое интересное, что когда я рассказал своему наставнику и говорю, он так улыбнулся и сказал, ну, наверное, коробка-то не нужна, можно, конечно, один. Я говорю, ну, мне карандаши нужны дома тоже, но не 12 же, правда? У меня моментально это закончилось. То есть, как только я об этом рассказал, был другой вариант. Тогда безумно дорогие были международные звонки. Я использовал свое служебное положение. То есть, я уже в программе 5 лет. Я там звоню в Москву, там какие-то у нас совместные проекты с министерством там каким-то. Вот. А после этого кладу трубку и набираю своих родителей. Не заметят якобы. Да кто там в министерстве? У них там 1000 звонков международных. У меня внутренний страх, да, вот эта нечестность. Я скажу, что просто отвечая, возвращаясь к твоему вопросу, эта честность, она иногда занимает годы. Вот тогда, когда ты поймешь в этой молитве, обязательно начинать надо с молитвы, да, каждый шаг. И особенно 8-й, и подготовке к 9-му очень важно иметь наставника, который объяснит, да, который вот так с улыбкой, с нежностью, с любовью скажет, ну, а как ты думаешь? Ты думаешь, нужно возвращать деньги, которые ты Иногда есть вещи, которые наставник отговорит. Например, ты не можешь прийти к жене, которая не знает, что ты переспал с ее сестрой, да, и сказать ее, оглаушить такой новостью. Потому что ты нанесешь такой ущерб, что, скорее всего, ваш брак развалится. Но он тебе объяснит, наставник, как, что имеет смысл делать, что не имеет. Но честность меняется. Короткий ответ на твой вопрос. Честность, она растет, как, например, с карандашами. Да, я больше с тех пор карандашей не носил. Перестал быть несуном таким, знаешь. Надеюсь, ответил.
Спасибо огромное. Угу.
Да, с удовольствием.
Андрей, алкоголик, можно вопрос задать?
Да, привет, Андрей.
Саш, привет, очень рад тебя видеть. Я хочу спросить тебя, ты упомянул медитацию и то, что ты к этой практике сейчас испытываешь большой интерес, отказываться не хочешь. Я хотел спросить о твоей медитации, ну, насколько это возможно рассказать. И в контексте седьмого шага, вот, освобождение от того, что мешает быть с Богом, с людьми. Спасибо.
Ну, у меня много было размышлений по этому поводу и много было всяких попыток. Да? Я всегда себя чувствовал неадекватно. Я всегда себя чувствовал, что я что-то не так делаю. Вот они там медитируют, вот они там сидят в Непале или в Гималаях, вот они-то точно достигают. Они все там как Будды или наши старцы там сидят где-то в монастырях. Это все голова. Я сегодня должен... Сегодня я больше это вижу, чем раньше. То есть сегодня я вижу, что голова убеждает в правильности и неправильности. Голова делает, парализует и говорит, не сиди в тишине, лучше продолжай думать. Лучше продолжай думать какие-нибудь духовные мысли. Это на сегодняшний день для меня это такой же важный процесс. Всегда был, есть и остается. Но сегодня я предлагаю всем своим просто сидеть в тишине. Начинайте хотя бы с 5 минут. Да, я был в 10-дневной практике. Это старинная буддийская практика. Я не буддист. Но я поехал, потому что это единственное, что было здесь такое. Ну и в свое время мне рекомендовали. Видит такой я бешеный, даже в программе был безумненький такой. Все время что-то делать, все время куда-то бежать. Если не все время хорошие, да, поступки, там в тюрьмы ходить, в интергруппы служить, на телефонные звонки отвечать, дайв-мастером в подводном мире становиться, там, в подводном в дайвинге, там горнолыжным инструктором, там, ну, все. И с детьми, конечно, занимался, и все. Но в какой-то момент надо просто остановиться и посидеть в тишине. Без особых действий. Вот тогда начинается ужас. Я вам объясню, почему мы не сидим в тишине. Потому что страх. Либо сексуальные какие-то мысли накатывают. Либо воспоминания из прошлого. Этот маятник качается. Либо страхи, что будет, меня уволят с работы. Или у меня там, я умру от ковида. Или еще что-то. И вот это безумие. Все, что требуется сегодня, отвечая на твой вопрос, Андрей, просто сесть в тишине. И тоже требуется мужество и молитва. Молитва и мужество. Господи, помоги мне. Эта безумная голова мне не дает покоя. Я не могу своей больной головой исправить свою больную голову. Господи, дай мне возможность просто посидеть в тишине 5 минут. У меня есть подопечная, ну, представляете, на рассвете выходишь со стульчиками, ставишь на песок, накатывает изумрудный океан, поднимается солнце из этого. Мы сидим с подопечным, у него ноги вот так вот ходят. Он говорит, ненавижу медитацию, не могу вообще, что это такое? Я говорю, давай просто тихо посидим, не будем называть никакими словами медитация, просто посидим, посмотрим на океан, даже может глаза не закрывать. Вот, комбинация молитвы и медитации. 85 лет назад не было понятия медитации. 85 лет назад у них была по-английски contemplation. Контемпляция, не знаю, есть ли русское слово, это размышление на духовные темы. Да, у меня два покойных спонсора, они оба были католиками. Да? То есть у них было принято не столько медитировать, сколько размышлять на духовные темы. Я не могу своей голове даже сегодня доверять. Моя голова приведет меня к кошмарам. То есть мне все, что мне нужно сегодня, не называя, не вешая ярлыки, как и что это, что это, какая буддийская медитация, трансцендентальная медитация, динамическая медитация. Просто назвать это сидеть в тишине. И если эти мысли накатывают, как приливы и отливы, просто поблагодарить, сказать спасибо, да, это мы уже проходили, и это я видел, спасибо, не анализируя. Если это можно делать 5 раз в день, по 5 минуточек, а если удастся по 10, то тоже неплохо, но... Да, посвящать свою жизнь 10-дневной молчаливой медитации я не собираюсь, но я собираюсь дисциплинированно относиться и заниматься этой медитацией ежедневно, и просто приходя к миру с тем, что я несовершенный человек, то, что моя голова будет меня постоянно заставлять придумывать какие-то новые виды выздоровления, даже если я нахожусь в выздоровлении, то есть будет что-нибудь накручивать. Надеюсь, седьмой шаг... Очень сильная молитва, и я ее использую. У нас наша группа закрывается молитвой седьмого шага, американская группа. Вот, и это тоже процесс, как с карандашами, это процесс всей жизни. Вот сейчас шестой и седьмой шаг для меня большой процесс идет вот с этим праведным гневом, когда мы можем гневиться по поводу всего, от президентов и политиков всего мира до почему вот она посуду не помыла, да, или еще чего-то. То есть вот с этим происходит переосмысление в том плане, что когда ты сидишь в тишине, приходит интуиция, приходит какое-то откровение, которое говорит, может быть, хоть на миллиметр они правы, может быть, на 99% ты прав, но вот 1% может быть все-таки... Это такое откровение, это сильнее, чем карандаши, ребята, я вам скажу. Ну, это классное состояние. Вдруг осознать, что может быть, они тоже могут быть правы, да? А представляете, жить сколько лет в этом ужасном, вот этом праведном гневе, в праведном «я прав, а вы все дураки». Как вот? Это же надо столько напряжения иметь в плечах, в шее, везде, да? Я же знаю лучше. Сегодня я предполагаю, что, может быть, я и не знаю. Это большое открытие. Спасибо, Андрей.
Спасибо, Саша, большое. У нас 8 часов заканчивается собрание. Спасибо за твой опыт. Спасибо, что поделился, был с нами. Вот. У нас через 15 минут в Zoom будет еще другое собрание, поэтому мы вынуждены заканчивать, к сожалению. Спасибо еще раз.
Спасибо. Спасибо.
Я могу, если кто-то захочет, твой контакт предоставить, да, кому-то?
Да, да, обязательно. Я поэтому и поставил. Хорошо. Пожалуйста, связывайтесь, буду рад. Чем смогу, помогу.
Спасибо большое, Саша. Все, до свидания всем.